Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 августа 2016 года. Порядок исправления желаний. «И изгонит Бог всесильный твой народы эти пред тобой постепенно. Не сможешь ты истребить их сразу, чтобы не умножились против тебя звери полевые. И отдаст их Бог всесильный твой тебе, и приведет их в великое смятение, пока не будут они истреблены». Тора, Второзаконие, глава Экев. Процесс исправления желаний происходит постепенно, от самых легких к более тяжелым. Народы – это наши желания на уровне человека. Звери полевые, саранча, мошки и тому подобное символизируют желания животного уровня. Все, что исходит от земли, извержение, пока не извергнет вас земля, потоп и прочее – желания неживого уровня. То есть на любом уровне, неживом, растительном, животном и человеческом, может быть все что угодно, и все это находится внутри человека и подлежит исправлению. Поэтому оно осуществляется постепенно, начиная с самого маленького желания и заканчивая большим. Но в принципе, если ты можешь исправить большое, высокое желание, то все, что включено в эту категорию и находится под ним, исправляется. Вопрос. Значит, можно сначала исправить самое большое желание? Ответ. Смотря где находится человек. Но в принципе, изначально все исправляется с самого низшего уровня и далее. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 27 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Что ощущает каббалист? Вопрос. Миллионы людей в мире умирают от голода, автокатастроф, несчастных случаев. Почему мы это не ощущаем, если весь мир – это один организм? Или это ощущает только каббалист? Ответ. Каббалист тоже этого не ощущает. Он ощущает общее желание всего мира, каким образом оно постепенно движется к концу творения и отрабатывается в определенных видах, в лучшем или в худшем, в большей или меньшей гармонии. Ведь все идет к общей гармонии. Из урока на русском языке 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Духовный геном. Часть 2. Вопрос. Где раскрывается духовная ДНК человека? В каком месте? Ответ. У духовного гена нет места, как нельзя найти, где прячется желание человека. Невозможно извлечь желание из тела, только когда тело умирает, из него пропадают все желания. Но духовная ДНК не появляется и не исчезает, потому что существует в таком пространстве, где нет понятия времени. Вопрос. Как духовная ДНК выбирает, в какое тело облачиться? Ответ. Все частные духовные ДНК, решемот, связаны между собой в одну совершенную систему. И для того, чтобы эта система пришла к пониманию, осознанию, ощущению себя самой, она обязана пройти от состояния своего полного разбиения и разобщенности к состоянию полного соединения. Весь этот путь система должна пройти поэтапно, реализуя себя и своим свободным выбором, достигая объединения. Часть процесса, приводящего систему к правильному соединению, мы проходим посредством внешних связей. То есть мы не чувствуем, что включаемся в одно общее желание, а остаемся в разных и чуждых друг другу желаниях. Такое восприятие называется ощущением этого мира, который весь существует на основе того, что мы чувствуем себя чужими один другому. Духовная ДНК определяет все материальное развитие. Но трудно проследить эту зависимость, поскольку духовная ДНК действует по совершенно другим законам, где начало и конец соединяются вместе, где нет никакой свободы выбора, а все заранее четко предопределено. Но все же относительно людей, принимающих участие в этой системе, существует полная свобода воли, то есть будущее неизвестно. Мы можем находиться на большом расстоянии друг от друга, но духовно связаны так, что мгновенно влияем на судьбу друг друга. Продолжение следует. Из 745-й беседы о новой жизни. 12 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Упражнение на связи с Творцом. Давайте сделаем маленькое упражнение. Попытаемся внутренне настроиться на абсолютную, совершенную связь с Творцом. Творец сейчас полностью управляет нами, находится против нас и в чувствах, и в мыслях, и в намерениях, и в действиях, во всем, что есть в человеке. В нас ничего не остается, чтобы не было в полной связи с Творцом. А теперь попытаемся контролировать это состояние и стараться все время стеречь его, чтобы оно не размылось, а становилось все более острым. Если возникает какая-то помеха и мысль куда-то убегает, мы все равно пытаемся привлечь ее к тому, чтобы благодаря помехе еще более усилить связь с Творцом в чувствах, во всевозможных ощущениях, и все время держим себя в этом. Мы пытаемся ощутить, что товарищи тоже находятся в такой же внутренней концентрации на Творца, и желаем все вместе поддерживать в этом друг друга. Еще больше усилий. Стараться, чтобы все были так же сконцентрированы на Творца, как и я. А затем представим его как нечто общее, одно для всех. Мы все время направлены только на него одного и помогаем друг другу сконцентрироваться лишь на него. Мы соединяемся между собой во взаимной помощи так, чтобы не ощущать, что это я все время держу перед собой Творца, как нет никого кроме него и добрый, творящий добро. А все мы вместе устремляемся к нему. И если он один для всех, то и мы представляем собой одно целое. А если еще невозможно это сделать, значит я должен еще больше заботиться, чтобы товарищ не обрывал свои связи с Творцом. Я хочу быть внутри него, чтобы помочь ему в этом. В принципе, такие упражнения должны быть у нас постоянными. Баль-Сулам пишет в 17-м письме, что Исраэль, Тора и Творец едины, что мы должны быть направлены прямо к цели и ни в коем случае не пытаться свернуть с пути, потому что иначе произойдет нарастающая ошибка, и мы окажемся в стороне от цели. Такое постоянное устремление и есть реализация методики Ахишена. Мы должны думать о том, как любой человек, который приходит в группу, включается в нее. А включиться в группу – значит каждый день обновлять наши усилия, поднимать их на более высокий уровень, переводить их на более точное направление к Творцу, к себе, между собой. Главное – не отключаться от этого. То есть все мои мысли, обсуждения с товарищами надо включать в то же намерение быть вместе напротив Творца и ни в коем случае не уходить в сторону. Все помехи должны только увеличивать объединение между нами и с ним. Из урока номер 1 Конгресса в Санкт-Петербурге. 29 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Радость на пути Ахишена. Нам надо своими усилиями устремляться к такому состоянию, когда мы все время стережем нашу связь с Творцом, стараемся быть связанными между собой и с Ним, не упускать из виду то, что происходит в каждой клетке нашего животного и духовного тела, внутри и снаружи общего кли, сосуда, нашей группы. Все это происходит только по его желанию, намерению и воздействию. А мы желаем быть в постоянном намерении к нему, в постоянном обращении к нему. И таким образом рады любым изменениям, которые происходят в нас, любым флуктуациям, потому что они дают нам возможность ощутить, что мы где-то находимся, что-то делаем. Ведь если бы не было этого движения, мы бы не ощущали, что происходят какие-то изменения. Не ощущая помех, мы бы не чувствовали жизни, ее внутреннего движения. Поэтому мы рады различным помехам, неважно каким. Они заставляют нас еще больше концентрироваться вместе во взаимной помощи, потому что именно таким образом мы можем понять, как быть напротив Творца, чтобы составить с ним пару. Он и мы. И поэтому мы начинаем ощущать свою жизнь не в том, чтобы достигать состояния сближения с Творцом, а само движение к Нему становится самым главным, радостным и наполняющим нас. То есть цель не в том, чтобы достичь подобия и слияния с Ним, а в том, чтобы стремиться к этому, потому что именно в этом мы ощущаем движение духовной жизни. Это подобно любому творчеству. Когда человек творит, он живет. Сам процесс дает ощущение жизни, потому что это движение, это раскрытие новых проблем, желаний, их решений. Потому мы так поступаем. мы должны повседневно, ежеминутно радоваться тем усилиям, которые можем совершить во имя движения по пути Ахишена к Творцу. Из урока номер 1 Конгресса в Санкт-Петербурге 29 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Ушедшая любовь. Вопрос. Определены основные причины разводов израильтян. Первая причина – ушедшая любовь, 36%. Вторая – финансовые проблемы, 32,5%. И третья – измена, 11,2%. Как вы относитесь к ушедшей любви? Ответ. Я не понимаю, что это такое. Я смотрел на свою будущую жену, даже не будучи верующим или каббалистом, исходя из того, может ли она быть тем человеком, которого я смогу выдержать рядом с собой в течение длительного времени. И я видел, что да, смогу. Она уступчивая, старательная, любила учиться, готова была следовать за мной в те годы, когда я был в отказе. Тогда было опасно говорить об отъезде. Но на первой же встрече я сказал: «Я уезжаю в Израиль. Если хочешь составить мне компанию». А иначе зачем встречаться? И она согласилась. Вопрос. Но вы ничего не сказали сейчас о любви. Ответ. Любовь – это чувство, которое возникает вследствие долгого общения между людьми, когда они поддерживают друг друга, заботятся друг о друге, не безразличны друг другу. А вначале это гормоны, как у животных. Посмотрите фильмы о природе и увидите то же самое. Только у животных это происходит в определенные периоды времени, в определенном возрасте, а у человека – постоянно. Я считаю, что всю эту любовь выдумали поэты-писатели для того, чтобы путать народ. Я уверен, что несколько сот лет назад и далее в века не было никакой любви. Просто люди видели, что она мне подходит или он мне подходит. Было совпадение, сближение, взаимопонимание, взаимная поддержка. Вот и все. Вопрос. А когда говорят «ушла любовь», что имеется в виду? Ответ. Какая любовь? Не могут гормоны, особенно у мужчины, играть в течение 40, 50, 60 лет? Сколько они могут жить вместе? Не могут. Вопрос. А почему они играют? Почему люди живут по 50-60 лет вместе? Ответ. Люди живут, потому что у них появляются дети, общее имущество и так далее. Ничего не сделаешь. Привычка свыше нам дана. Но ни в коем случае не любовь. Вопрос. Тогда что такое любовь? Ответ. Любовь – это ощущение взаимопонимания, взаимной привязанности, взаимной обязанности. Это ощущение партнерства, внутренней связи, долга перед другим человеком. Его не принуждают к этому. Просто он чувствует, что обязан. Более того, он ощущает, что его партнер точно так же относится к нему. Вот это называется любовью. Мы берем это определение из Каббалы, в которой любовью называется желание отдавать другому, и никак иначе. А в нашем мире это желание получать от другого чего-то животного, сиюминутного, да побольше. Это абсолютно эгоистическая трактовка любви, противоположная ее истинному смыслу. Вопрос. Получается, что любовь действительно выращивается? Ответ. Да, только лишь на взаимном понимании, в большой работе между собой. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 28 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Период нестабильности – начало прозрения. Мнение. Период нестабильности – ощущение, что события вышли из-под контроля. Заголовки пестрят, сменяя друг друга и создавая ощущение, что мир охвачен хаосом. Кажется, что все эти события никак между собой не связаны. Но всех объединяет чувство возмущения тем, как на сегодняшний день работает система. Наши общества распадаются, и их части набрасываются друг на друга. Но поражает в событиях то, что их никто не предвидел. Старый миропорядок трещит по швам. Глобализация, которую проводили США, теперь считается провалом. Дела пошли плохо и могут ухудшаться очень быстро. Мир стремительно выходит из-под контроля и катится в пропасть. Реплика. Я первый, который говорил об этом десятки лет назад. Но не паниковать. Все к лучшему. Нестабильность должна научить нас осознать положение, причину и способ достичь стабильности. Она достигается только правильными отношениями между нами. Так что мы зависим только от самих себя. Не от наших отношений с Богом или с потусторонними силами. Нет, мы зависим только от наших взаимоотношений. Как их улучшить и обеспечить себе уверенное будущее, можно узнать в нашем вводном курсе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.